Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему молитва Господня начинается словами «Отче наш»? Что значит называть Бога Отцом? Христос в Евангелии воскрешает мертвого сына вдовы, нарушая принятые тогда общественные нормы. Как это его характеризует? Системные программы фонда «Жизнь как чудо» меняют ситуацию с больными детьми в стране. Расскажем об одной из них. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Часто теперь можно услышать призыв, что нам пора стать на молитву, пора молиться глубоко и осознанно. Молитвы могут быть разные, но есть одна, которая известна большинству из нас и которую мы из-за частого повторения нередко произносим, на автомате. Это молитва Господня, которая записана в Евангелии со слов Христа «Отче наш». Тот факт, что дана она самим Христом, уже подчеркивает ее особую важность и содержание. Чтобы молиться этими словами действительно, глубоко и от сердца, важно понимать их смысл. Мы решили разобрать «Отче наш» в наших радиожурналах. Не сразу, а подробно и постепенно. Вот самое начало. Обращаясь к Богу, мы говорим Ему «Отец». Какие отношения нас с Ним это ставит? Что скрывается за этим словом? Потом, почему мы говорим не «Отче мой», например, а «Отче наш»? Кто такие «мы» в этом контексте? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Прежде чем, собственно, говорить о тексте молитвы «Отче наш», которую Господь дает своим ученикам, я бы считал нужным сделать некоторое замечание, так сказать, по контексту. Дело в том, что за некоторое время, видимо, за несколько десятилетий до Господа Иисуса Христа, до этого разговора его с учениками, фарисеи, которые считали нужным как-то решить вопрос о том, что значит молиться, что надо сказать Богу, что не надо говорить, в каком обиде, что надо сделать, чтобы считать себя помолившимся. И они изобрели такую штуку, как молитвенное правило. Вот они так предполагали, что вот эти какие-то там слова мы сказали Богу, и считаем, что все в порядке, молитвенный долг выполнен. Хорошо, ладно. И вот, зная об этом, столкнувшись, видимо, где-то по дороге с фарисейскими миссионерами, которые ходили по синагогам, вот ученик его спрашивает, хорошо, а ты нас как научишь молиться? Обращаются они к Господу Иисусу. И Господь им говорит, молитесь вот так, давая дошедшие до нас там несколько строк. Это важный момент, это надо понимать. И второй важный момент. Обычно, практически, по крайней мере, то, что я видел, все, кто Евангелие читает, предполагают, что этот текст дается нам как текст. И более того, предание о первом столетии, об апостольских временах, говорит о том, что обычаем апостолов было произносить трижды в день, утром, днем и вечером молитву «Отче наш». Кроме этого, они использовали там псалмы, благодарственные молитвы, 18 благословений, какие-то еще из иудейского обихода. В основном молились, собственно, своими словами. Так вот, на самом деле, я выскажу такое безрассудное подозрение, что Господь дает ученикам список тем, о чем нужно молиться. Он вообще может быть он нигде не обсуждает с учениками вопрос о том, как это надо делать. он скорее говорит им, ну вот молитесь вот так, вот об этом надо, вот об этом, об этом, об этом, об этом. И поэтому, несомненно, надо вдумываться по возможности, сколько есть сил в молитву «Отче наш». Но это еще не вся наша молитва. Это скорее, может быть, такие guidelines, направления того, о чем нам важно думать и молиться. А теперь, собственно, по тексту Господь предлагает своим ученикам, говорит, вот молитесь вот так, обращайтесь к Отцу Небесному, к Отцу, который в небе, Отче наш, сущий на небесах. А Господь предлагает своим ученикам обращаться к Богу, идентифицируя Его как Отца, как того, от кого происходит род. Род человеческий, род участников Завета, да, род, а как у Тацита, когда он пишет о первых гонениях на нашего брата, вот он называет род христиан. Обращаться к Богу как к Отцу. Часто люди пишут, вполне справедливо, что это должно было быть шокирующим для учеников Господа Иисуса Христа, еще более шокирующим для окружающих, для других иудеев. Вероятно, так это и есть. Действительно, мы понимаем, что обращаться к Богу как к Отцу – это все-таки некоторое дерзновение. Это Иисус имеет право говорить «Отец мой». А мы кто такие? По какому праву мы можем обращаться к Богу как к Отцу? Однако, если вот стоит Иисус, и ты рядом с Ним примазался, на русском языке есть отличное слово еще, примкнувший, то ты можешь тут тоненьким голосом, я вот с Ним, вот с Иисусом, поэтому ты Его Отец, но поскольку я с Ним и за Него держусь, ну, в какой-то степени и мой. Стало быть, это обращение, я полагаю, в первую очередь подразумевает, что эта молитва не твоя индивидуальная, а молитва, в которой ты вместе с Иисусом, рядом с Ним. Как в псалме «Мы народ Его и овцы паствы Его». Вот мы овцы паствы Его, поэтому мы говорим вместе с Ним «Отец наш». Ну и кроме того, конечно, ну мы все вместе это произносим, не как каждый индивидуально, но и это наша общая с Иисусом молитва, и нас с вами всех делает частью народа Божьего, да, теми, кто о себе говорит «мы», потому что, конечно, каждый из нас предстоит перед Богом сам по себе. Но, во-первых, если ты при этом не у Иисуса за спиной, то это вообще сомнительная процедура. А во-вторых, ну что делать вид, что мы все вообще никак ничего общего не имеем друг с другом. Мы имеем, поэтому мы обращаемся к Нему именно вместе, как Отец наш с Иисусом и наш членов народа Божьего. Ну и, собственно, тоже здесь продолжение этих слов. Господь говорит, ну вы не забывайте, что Бог на небесах, Отец, который на небесах. Господь предлагает своим ученикам увидеть себя, исповедовать себя, декларировать то, что мы рождены от Бога. И никакие вот эти вот земные, как это называется, суррогаты не могут заменить и отменить этого факта.
Отец Антоний, когда мы к Богу обращаемся вот таким образом, осознавая себя взаимосвязанными, получается, со всем человечеством, ну, вообще с каждым человеком на земле, который к Богу Отцу тоже обращается словами «Отче наш». Это делает нас, наверное, людьми, которые призваны мыслить себя не только в национальных границах. Про что вот это самое родство между людьми разных национальностей, каждый из которых к Богу обращается «мой отец», «наш отец»?
Про то, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. ни раба, ни свободного, ни скифа, ни варвара. Все помним эти слова Павла. Ну, то есть, помнить-то мы помним, но при этом делаем вид, что он их не говорил. Ну, конечно, да, становясь учениками Иисуса, его братьями и, таким образом, детьми его отца, да, мы становимся при всем разнообразии там, культур, психологических типов, всего чего угодно, при всем грандиозном разнообразии людей, которые Бог, насколько я понимаю, все-таки ценит. Тем не менее, мы становимся одним целым, одним народом Царства Божьего. Ну и, в общем, если тебе не нравится эта идея, то стоит задуматься, что-то ты, наверное, не так понял в Новом Завете, да, если ты не готов согласиться, что мы все перед Богом один народ. Ну, мы все перед Богом один народ, потому что Он захотел нас себе усыновить. И, конечно, это важно. И следующий момент, собственно, следующая строчка этой молитвы, где Господь предлагает своим ученикам молиться о имени Божьем, да светится имя Твое, о святыне имени Божьего. Вот тоже стоит задуматься, а что, собственно, о чем мы просим? Почему это важно и что это означает для тебя? Потому что, ну, вроде как, имя Божье, святыня, все понятно. Мы там, да, не произноси напрасно, в 10 заповедях сказано, вне молитвенного контекста и так далее. Что означают эти слова? Да будет имя твое святыней. Ну, в первую очередь, я полагаю, что речь идет о том, что все, над чем наречено имя Господне, становится святыней Господней. Имя Господне, нареченное над нами, о чем мы, собственно, просим, чтобы оно было нашей святыней, это знак принадлежности и знак присутствия. Само имя является знаком присутствия Бога. Во времена Господа Иисуса Христа иудеи отлично понимали все про непостижимость Бога, про то, что мы там называем сейчас трансцендентностью. И понимали, что небеса подножия ног его, не вмещают его ни небо, ни небеса небес. Но, тем не менее, Бог поразительным образом действует и присутствует в человеческом мире, в человеческой жизни через премудрость, ну, они говорили о Торе, о законе, через слово, собственно, да, воля Божия, которая выражена этому миру, через Мессию, через имя Божье, славу Божью и Дух Божий. Ну, вот там тоже сейчас не время углубляться в тонкости их представления о Боге, но важно, что имя Божье – это как и слава, это такое проявление присутствия Бога, присутствия. Отец наш, конечно, на небесах, но поскольку мы хотим называться Его именем, стало быть, мы хотим, чтобы Он присутствовал здесь, чтобы Он присутствовал в этой, в нашей жизни. И поэтому мы просим о том, чтобы Твое имя было для нас святыней. Тоже заметьте, кстати, люди часто совершенно как-то, я бы сказал, извращенно понимают слова эти, считая, что давайте мы при помощи какого-нибудь террора заставим, чтобы имя нашего Отца было святыней для людей посторонних. Вот нет, не про это. Да светится имя Твое вообще не про это. Про Тебя самого. Да, я прошу Тебя, чтобы для меня было святыней, в которой явлено Твое присутствие, Твое имя, чтобы нареченное надо мною, как крестик на шее, да, это не было пустым знаком или пустыми словами.
Отец Антоний, в следующем радиожурнале через неделю предлагаю продолжить разговор о молитве «Отче наш». У нас, ну, получится своего рода цикл. И это очень хорошо, потому что чем глубже мы погружаемся в смысл этой молитвы, тем меньше вероятность, что читать мы ее будем впроброс. Одна из главных мыслей, которую сейчас для себя выношу, если мы произносим «Отче наш», мы напоминаем себе, что все, кто эту молитву читают, наши братья, а читают ее в разных странах и на разных языках. Относиться к братьям мы призваны соответствующе, не ненавидеть, а любить. Очень хочется следовать этому призыву.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. И, если позволите, отец Антоний, сейчас хотелось бы обратиться к евангельскому фрагменту, который будет читаться на литургии в ближайшее воскресенье. Это 7 глава Евангелия от Луки, тот эпизод, где Господь, по правде говоря, совершает невероятное. Он воскрешает человека, единственного сына вдовы из города Наина. Люди, которые Христа окружали, ведь они еще не знали, что воскреснет и Он сам. А до того Он воскресит Лазаря, но даже если знать об этом, воскрешение мертвых – это практически невозможно. В Евангелии сказано, что, увидев мать, цитирую, «Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь, и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и Он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Вот смотрите, эта женщина, мать, она остается абсолютно одинокой, и она даже не обращается ко Христу, потому что, ну, она не знает, что так можно. Но Христу ее жалко, и Он отдает ей ее сына, живым. Очень многим, наверное, кто терял близких, хотелось бы на месте этой женщины оказаться, чтобы наши близкие к нам вернулись, но Господь так не делает постоянно. Почему? Вот сейчас, почему Господь не вмешивается так напрямую в нашу жизнь, когда так много страданий и скорби?
Ну, видите, я думаю, что на этот вопрос вообще невозможен ответ. Потому, ну, как вот сказать, что Господь там делает вот так, вот так, вот так, потому, по таким-то причинам. Если бы я мог вам этот ответ дать, нет. Мне кажется, что это невозможно. Кстати говоря, это заставляет задуматься, а корректно ли мы ставим этот вопрос. Вот я бы сказал, что в библейской духовной культуре правильно было бы сказать, что Бог свободен. Бог свободен. Мотивы его поступков в нем самом. И его пути не наши пути, его мысли не наши мысли. Поэтому едва ли мы в состоянии понять ответ, если бы он вообще был, на вопрос о том, почему Христос в одних случаях воскрешает, в других нет. Вот без ответа на этот вопрос, конечно, трудно, особенно когда мы сталкиваемся с тем, что люди гибнут, умирают, остаются близкие, которые в них очень нуждались. Да, конечно, нам без, не может не возникнуть вопрос, ну, почему вот так? Но в какие-то, ну, скажем так, более спокойные минуты важно все-таки говорить Богу, да будет воля твоя. Вот я плохо понимаю, почему ты так решаешь, но я согласен, чтобы было так, как ты решаешь. Это один момент важный. Следующий вот какой. Вообще во всем этом рассказе, кстати, в общем, как и с воскрешением Лазаря, до некоторой степени тоже, поступок Иисуса выглядит скорее как порыв. Но он же знает, что это делать нельзя. Вот подходить, прикасаться. Да, они там все в шоке остановились, когда он подошел и прикоснулся к одру. Ну, вот это же осквернение. Те, кто несли одр, должны же были потом там совершать соответствующее омовение, прочее, прочее. Потому что прикосновение к мертвому оскверняет все такое вот. Это, кстати говоря, очень шокировало учеников, было одной из причин, почему это так хорошо запомнилось, не только по самой чудесности события. Но так или иначе, все-таки Господь видит это горе и одиночество, и Он не выдерживает, Он не согласен на то, чтобы вот так было. И сердце Его двигается и подвигается на то, чтобы воскресить. Вот что, он как будто не задумывается о том, что надо сделать в этой ситуации, что правильно сделать. Он задумывается о том, что я могу сделать в этой ситуации. И действует, и действует. И это на самом деле поразительное свойство сердца Христа. Это то, что надо о нем знать и помнить. Мы всегда, почти всегда, очень часто представляем себе Бога и молимся Ему как к такому безмятежному, какому-нибудь сильно восточному божку, который в нирване, и до него не достучаться. Ну и там рассказываем про его бесстрастность, просто не Бог, а бодхисаттва какая-то, извините за выражение. Прости, Господи. Но это же вранье про нашего Бога. Наш Бог-то это тот, кто сказал: «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой». Это тот, кто сказал: «Я услышал вопль народа моего в Египте, иду избавить его». Наш Бог – это тот, кто видит эту одинокую вдову, у которой единственный сын умер. И он не выдерживает этого горя и действует. Это важное откровение о сердце Бога, которое надо выучить наизусть. Еще один важный момент вот какой. В том, что в жизни происходит очень много вот такого горя, ужаса, людей, которые умирают вот ни за что, ни про что, которых убивают просто по прихоти каких-то придурков, да, которые погибают, ну, мы не можем, как сказать, здравомысленную причину найти. И мы все, ну, люди, по тому, что нам это тяжело нести, мы, в общем, вытесняем это горе. И, как сказать, чтобы предъявить это горе Иисусу, нужно его принять в свое сердце. И вот там, в Наине, как-то крохотный городишко, как-то там так получилось, что и эта вдова, естественно, и люди, которые с ней шли, они не отказывались от этого горя, не роптали, собственно, не роптали, вот, наверное, точное слово, но переживали эту скорбь. Вот, ну, это гипотеза, как вы понимаете, прямо из текста не вытекающая. Тем не менее, это важно. Если ты говоришь Иисусу: давай это будет твое горе, а я не буду скорбеть, ну, извини, так не бывает. Поэтому мне кажется, что упоминание евангелиста о том, что с ней из города шла многочисленная толпа. Ну, какая там могла быть толпа? Там от силы жило 300 человек, ну, не знаю, ну, 500. Да? Большая часть, наверное, населения города. Вот что-то там в этом было, в какой-то такой и человеческой солидарности и сострадании. Это важно, потому что вообще окамененное нечувствие к своему и к чужому горю – это вещь, сильно мешающая нам в наших отношениях с Богом. А Иисус – это тот, кто в состоянии, у кого бьется в сердце это чужое горе, и он действует. Ну вот. Ну и, конечно, да, еще раз повторю, вот он совершенно не связан, оказывается, внутренне в своих решениях, в своих поступках, не связывает его вся эта религия ритуалов, обрядов, осквернений, очищений и все такое. Заметьте, он не выспрашивает, а что этот парень, как он себя вел при жизни. Он не обсуждает с соседями, а как эта тетка, значит, вот ведет себя, опять же, да, в ее жизни. Он просто это все отодвигает в сторону. Вот есть живая вдова, умерший сын, человеческое горе и солидарность в нем. Иисус, который не может не откликнуться, не может. Знаете, там иногда в каких-нибудь таких исцелениях это тоже видно, когда там он видит какую-то сухоруку в синагоге, говорит: протяни руку. Видит эту сагбенную женщину в синагоге и говорит: выпрямись, выпрямись. Потом только говорит, ты что, сейчас эти фарисеи, слышишь, они же на тебя донос напишут, что ты это нарушил, то нарушил. А он не думает о том, что на него сейчас донос напишут. Он действует. Вот это тоже, понимаете, черта характера. Черта характера Господа нашего Иисуса Христа, которую желательно все-таки понимать. И именно в этих его чертах характера, собственно, и проявляется Бог. Вот когда те, кто увидели это чудо, говорят, вот великий пророк. Вот великий пророк. И раз это так, значит, Бог посетил народ свой. Ну, из этого там они делают кучу выводов о том, что времена язычников оканчиваются и так далее. Вот Бог посетил, потому что есть человек, который в состоянии бескорыстно пожалеть. Бескорыстно пожалеть и что-то сделать. Вот, собственно, что совершает Иисус.
Ох, спасибо, отец Антоний, за комментарии. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».